Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 16. Матфея 23:24. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт.
In Kelch der Vorfahren füllen. Fülle ihn bis zum Rand, indem ihr mich tötet.
Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 16, Матфея 23:24. Иисус публично спорил с фарисеями и саддукеями. Что ж, теперь Иисус собирается более конкретно сказать своим ученикам и всем, кто слушает, о чем на самом деле думают эти фарисеи и другие лидеры. В 23 главе Евангелия от Матфея он собирается подвергнуть критике книжников и фарисеев. Он собирается говорить о надвигающемся суде над религиозным истеблишментом, в конечном итоге говоря о храме и, следовательно, о храмовом истеблишменте. Первое пришествие, фарисеи, книжники и храм, все будут под судом в 70-м году, когда Иерусалим будет разрушен и храм будет разрушен. Но Иисус собирается пойти дальше и говорить о втором пришествии. И эти предупреждения также означают, что мы принимаем эти первые предупреждения и применяем их к религиозному истеблишменту наших дней и смотрим на себя. Явные служители, которые не заботятся об овцах, глава 24, стихи с 45 по 51, также будут осуждены. Так что фарисеи — это не просто что-то, чтобы нам рассказать из исторического интереса, но фарисеи накосячили. Это также то, что бросает вызов самим себе, заставляет нас посмотреть на себя и сказать: «Не поступай так, как они». Убедитесь, что мы любим народ Божий и служим народу Божьему так, как должны. Иисус бросает вызов религии на показ. И это в контексте враждебности иерусалимского лидера. Многое из этого взято из 12 главы Марка, а кое-что из этого также есть в 12 главе Марка. Более поздние раввины, а также кое-что из 11 главы Луки, более поздние раввины осуждали лицемерие. Они отметили, что в Израиле существует лицемерие, и осудили фарисейское лицемерие. На самом деле такая традиция была у раввинов, ее вы неоднократно встречаете в их сочинениях, дошедших до нас. У них была традиция о 7 разных видах фарисеев. Единственным хорошим фарисеем был тот фарисей, который служил Богу из любви Божией или из страха Божия. Но другие фарисеи служили Богу с другими мотивами. Итак, они говорили об одном виде фарисеев, называемом истекающим кровью или фарисеем израненным. Этот фарисей ходил с закрытыми глазами и все время натыкался на вещи и тем самым ушибал себя, чтобы случайно не взглянуть на женщину и не пожелать ее. Таким образом, в еврейской традиции произошло признание лицемерия фарисеев и лицемерия других людей. Помню, однажды я пришел в ужас, узнав, что конкретный служитель совершает прелюбодеяние, и член его общины спросил: «Где ты был? Вы оторваны от реального мира». Не дай Бог, если это нормально в реальном мире. Но есть люди, которые живут во грехе и используют имя Господа. И это было верно и во дни Иисуса. И Иисус осуждает лицемерие. Были внутриеврейские споры. Вы найдете их в свитках Мертвого моря, в 4 книге Ездры, 2 книге Варуха и так далее. И чтобы мы не думали, что Иисус ведет себя очень, некоторые люди сказали: «Ну, 23 глава Евангелия от Матфея антиудейская». Это не антиеврейское. Если вы хотите прочитать что-нибудь антиеврейское, Иосиф Флавий сообщает об антиеврейской клевете Апиона в своей работе против Апиона. Апион говорит о Моисее всякое плохое, говоря, что причина исхода была в том, что евреи болели проказой, и Египет просто хотел избавиться от них. Он называет евреев идолопоклонниками и говорит о поклонении ослиной голове в храме. Были все эти антиеврейские клеветы. Но в отличие от этого были внутриеврейские споры, в которых некоторые еврейские группы осуждали некоторые другие еврейские группы. Я имею в виду, вы посмотрите на пророков, вы посмотрите на Амоса, вы посмотрите на Осию. Я люблю Осию сердцем Божьим, любовью Божией. Но Осия, Амос, Иеремия и Бог в этих книгах говорили со своим народом очень строго, очень резко, очень твердо. и у вас была похожая риторика среди некоторых еврейских групп, осуждающих другие еврейские группы. В свитках Мертвого моря в основном говорится, что мы являемся сообществом Завета Бога. Мы единственный остаток, который все еще служит Богу. Остальная часть Израиля является отступником. И они на самом деле в одном месте, я думаю, в кумранских гимнах, они называют остальную часть Израиля собранием Велиала, собранием сатаны. Это сильный язык. И это было еврейское. Ну, Иисус был евреем. Можно сказать, что Иисус еврей. Иисус еврей, и его ученики были евреями, и он выносил приговор не меньше, чем пророки. Однако Матфей называет лидеров первого пришествия предостережением нам, лидером среди народа Божьего сегодня. Кем были фарисеи? Ну, есть некоторые споры о том, откуда взялся этот термин. Вероятно, этот термин означает сепаратистов. Они не ели бы с людьми, которые сначала не отдали десятину. Они были известны своими точными толкованиями Торы. Когда-то они обладали политической властью при Соломее Александре, это было пару столетий назад. Но теперь людьми, обладавшими политической властью, были иродиане и особенно саддукеи. Саддукеи, к саддукеям принадлежит большинство представителей жреческой аристократии. Саддукеи были в хороших отношениях с Иродом Великим. Так что большая часть Синедриона, вероятно, в этот период состояла из саддукеев. Фарисеи, вероятно, составляли там меньшинство, хотя были и весьма влиятельные фарисеи, такие как Гамалиил I. Ну, вообще-то, Гамалиил I. Я просто пытаюсь вспомнить, в каком периоде находился этот человек. Фарисеи имели влияние на людей. Конечно, иногда людям по каким-то причинам не нравится тот, кто у власти. Но они пользовались влиянием среди народа. Были некоторые из них среди аристократии. Их, вероятно, было всего около 6000 во всей Иудее и Галилее, вместе взятых 6000 фарисеев. Таким образом, они даже не составляют 1% или, возможно, близко к 1% всего населения. Иосиф Флавий, тот, кто дает нам цифру в 6000, и он никогда не недооценивает цифры. Итак, они были лишь одним из аспектов раннего иудаизма. Это не нормативный иудаизм. То, что делают фарисеи, не означает, что то же самое делают все евреи. Но они обычно отражали взгляды народа. Это одна из причин, почему они были популярны среди людей. Они были антисаддукеями, но им приходилось сотрудничать с саддукеями. И мы видим, как они работают вместе с саддукеями против Иисуса иногда в Евангелиях, иногда. Им приходилось работать вместе с саддукеями, потому что саддукеи нуждались в их помощи людям, а фарисеи нуждались в помощи саддукеев, когда им нужно было добиться чего-то политического. Иисус критикует лидеров, 23.1, и лидеры будут мстить. Это был риторический вызов. Это был вызов их чести. Опрокидывание столов в храме было вызовом чести священнической верхушки еще и потому, что они бы, опять же, это не все священники. Священническая элита фактически конфисковала десятину, принадлежавшую низшим священникам, и лишила многих из них священства в следующем поколении. Все согласились, что священническая элита коррумпирована. Фарисеи согласились с этим. С этим согласились и составители свитков Мертвого моря. Иосиф Флавий согласился с этим. И авторы Евангелий и Деяний согласились с этим. Но в любом случае эти коррумпированные лидеры, даже если бы они не были коррумпированными, это было делом чести. Я имею в виду, что их честь была оспорена опрокидыванием столов в храме, этим нарушением в храме. Их честь была поставлена под сомнение публичной критикой Иисуса. Они считали, что именно их следует уважать больше всего. И фарисеи тоже. Я имею в виду, они не были такими высокопоставленными, как саддукеи, но они тоже рассматривали это как риторический вызов. Иисус говорит, что религиозные лидеры должны жить согласно тому, чему они учат, стихи 2 и 3. Ну, в принципе, фарисеи с этим наверняка согласятся. Он говорит, сидящие на месте Моисеевом слушают, что они говорят, но не делают того, что делают. Их этика на бумаге была лучше, чем то, как они всегда ее реализовывали. Согласно фарисейской этике, к себе следует быть столь же снисходительным или строгим, как и к другим. Но Иисус говорит, что они возлагают на других бремя, которое они не смогли бы поднять и одним своим пальцем. Что значит, что они сели на место Моисея? Некоторые люди говорили, что это конкретное место в синагоге, в храме. Фактически, ряд ученых заявили об этом, потому что археологи показали, что именно это почетное место было в ряде синагог. Проблема в том, что мы не знаем, называлось ли это место сиденьем Моисея. Что мы точно знаем, так это то, что сидеть на чьем-то месте часто означало быть чьим-то преемником. Итак, Иисус говорит о фарисеях как о тех, кто сидит на месте Моисея, а тех, кто претендует на роль преемников Моисея. Они утверждают, что являются дотошными толкователями закона. Они сказали, что получили свои предания устно, восходящие к Моисею, хотя это и неправда, но они сказали именно это. Но многие из их этических принципов были верными. Иисус говорит, что вы можете жить по ним, но не по их примеру. В пятом стихе религиозные лидеры не должны искать почетных знаков. Что ж, когда греческие ораторы классифицировали риторику, одним из видов речи была эпидектическая риторика. И это включало в себя похвалу и порицание. Здесь Иисус сосредотачивается на вине. Самовосхваление было оскорбительным в древнем мире. Для этого нужно было придумать особые оправдания. Но были способы, которыми люди могли выглядеть хорошо, не говоря на самом деле «я лучший». Философы носили особую одежду, которая их выделяла. Судя по всему, нечто подобное делали и фарисеи. Иисус говорит о том, что они делали очень заметные филактерии. Филактерии — это греческий термин. Заполнить — это еврейский термин. В шестой главе Второзакония сказано, что вы должны написать заповеди Божьи на лбу и на руке. Возможно, это означало это в переносном смысле, но задолго до этого периода многие евреи начали практиковать это буквально, складывая некоторые заповеди в коробку, которую они надевали на голову и на руку. А еще на косяк вешали мезузу. В этом нет ничего плохого. Это способ напомнить вам о необходимости соблюдать Тору. Но проблема заключалась в том, что они делали это заметным образом, чтобы привлечь внимание к тому, насколько они набожны, и чтобы это увидели другие люди. Иисус также говорит о необходимости сделать заметными бахромы на четырех углах их внешнего плаща, которые называются цицит, кисточки. Они хотели, чтобы все видели, как ревностно они соблюдают эту заповедь из книги чисел. Религиозные лидеры не должны искать почетного обращения, стих 6. В древности большое внимание уделялось сидению. Старейшины получат лучшее место. В некоторых синагогах была приподнятая платформа, бема, и там сидели более важные люди со статусом. В синагогах, где люди сидели на полу, во многих из них были скамейки, но в синагогах, где люди сидели на полу, люди с более высоким статусом получали место, которых не было на полу. В греческих кругах на банкетах людей часто рассаживали по рангам. В свитках Мертвого моря люди были рассажены по рангам, и если вы выйдете за пределы своего ранга, у вас могут возникнуть проблемы. Рассадка по рангу была очень знакома, очень распространена. Что ж, не ищите для себя лучшее место. Я думаю о том, как сегодня в наших церквях мы иногда выставляем служителей на сцену. Что ж, если министры что-то делают, и вам легче попасть туда, где вас все смогут увидеть, это выполняет свою функцию. Но если мы хотим, чтобы все уважали нас, что это говорит о наших сердцах? Иногда вы находитесь в церковной среде, где людям действительно нужно уделять немного больше внимания церковным лидерам, и для этого есть причина. Но если мы делаем это потому, что хотим возгордиться, это неправильно. Иисус также указывает в стихах с 7 по 11, что религиозные лидеры не должны добиваться для себя почетных званий. Мудрецы подчеркивали смирение, но также считали, что им следует оказывать особые почести. Они также считали, что люди, проходящие мимо по улице, должны сначала поприветствовать их, потому что их, как мудрецов Торы, нужно уважать. К ним нужно было относиться как к социальным начальникам. Таков был обычай. Рабби буквально имел в виду «мой господин» еще до того, как это звание стало официальным, «раввин такой-то». Первоначально оно означало «мой учитель» — очень уважительное звание, которое можно было дать учителю. Иисус говорит: «никого не называйте раввином. У вас один господин, Христос». Иисус говорит: «не называй никого отцом». Он не говорит о твоем отце, а говорит об этих особых почетных титулах, которые давались раввинам. Ученики раввинов называли своих раввинов отцом. Я знаю, что сегодня в некоторых церковных традициях мы называем кого-то отцом в качестве титула, так же, как мы называем кого-то профессором или пастором. Иногда у нас есть титулы для разных профессий. Но проблема в данном случае заключалась в том, что это было почетное звание, на которое они уважали, что их ученики должны были относиться к ним с таким же уважением, как они относились бы к своим родителям. Иисус говорит, что у вас есть один учитель, Иисус. У вас один отец, даже Бог. Вы все братья и сестры. Это не отменяет роль учителя. Вспомните книжника царства, о котором мы говорили в 13 главе Евангелия от Матфея. Павел говорит об учителях как о даре духа. Мы приветствуем такие вещи. Библия говорит воздавать честь тем, кому честь достойна, государственным чиновникам и так далее. Уважайте старейшин, возглавляющих собрание, говорит Павел. Все это может быть правдой, но мы, лидеры, должны помнить, что наше призвание — быть слугами. Мы не должны воспитывать у других уважение к нам. Нам не следует этого добиваться. Когда я был пастором, в одном собрании я был очень молод, а остальные были молоды, и меня называли просто Крейг. В некоторых кругах это было бы оскорбительно. Позже я был в других кругах и хотел, чтобы люди называли меня Крейг, и они говорили: «а нет, мы не можем этого сделать». Преподобный Кинер. Я подумал: «пожалуйста, не называйте меня преподобным. Меня не следует уважать. Только Бога следует почитать». В конце концов я сдался. Я не мог их убедить. Вначале мои ученики всегда называли меня доктором Кинером. Но самое главное, я не хочу добиваться титулов. Я не хочу добиваться чести. Если я нравлюсь людям, эй, мне хорошо с людьми, которые мне нравятся. Если люди уважают меня, это нормально. Но я не ищу чести для себя. Я ищу славы для Господа. Возвышение — это дело только Бога. Как Иисус далее поясняет в стихе 12, Иисус повторяет язык ветхозаветных пророков, Исаии 2, стихи 11 и 12, 5, 15 и 16, Иезекииля 21 час 26 минут и так далее. Кто возвышает себя, тот будет унижен, а смиренные будут возвышены. Даже на банкете, где вы выбираете самое низкое место, а вас зовут выше, это из притчей. Таким образом, лидеры должны быть слугами. Именно так работает лидерство в царстве. Если Бог дал нам роль, так это служить своему народу, а не управлять им. Мы увидим это очень ясно в 24, с 45 по 51 год, когда доберемся до этого. Люди эксплуатируют овец для себя, либо для своих психологических нужд, либо, чаще всего, эксплуатируют их в денежном выражении. Иногда служители даже сексуально эксплуатировали членов собрания. Психологи говорят о том, что называется переносом, когда кто-то занимает почетное положение, и люди уважают его. Дело не столько в самом человеке, они смотрят на свою роль или свой статус, на то, как они воспринимают человека. Затем происходит контрперенос, когда этот человек начинает отвечать взаимностью. Ты должен быть осторожен. Есть разница между уместным уважением и неуместным, а также уместной привязанностью и неуместной привязанностью. Многие служители впали в грех, и нам нужно твердо понимать, что нам нужно помогать людям преодолеть это и жить святой жизнью перед Богом, потому что Бог будет судить тех, кто оскорбляет Его служителей. Мы все сослуживцы. Мы должны заботиться друг о друге. Иисус продолжает горевать против человеческой религии в 23 стихах с 13 по 32. Фарисейская этика была похожа на этику Иисуса, но, опять же, это не просто ваша этика в принципе. Это не просто слова, а я согласен со всем, что сказал Иисус. Нам нужно жить так, как будто мы согласны со всем, что сказал Иисус. Иисус приводит здесь 7 бед, которые соответствуют 8 блаженствам. Видимо, некоторые книжники думали, что здесь должно было быть 8 бед, соответствующих 8 блаженствам в первой проповеди Иисуса у Матфея. Однако 8-й вариант представляется текстуальным. Судя по всему, оно было заимствовано у Марка некоторыми более поздними переписчиками, которые считали, что оно просто опущено. Некоторые религиозные лидеры приносят больше вреда, чем пользы, стихи с 13 по 15. Иисус говорит о поиске прозелитов, что было широко подтверждено. На это жалуется Тацит, римский историк. Некоторые римляне были не очень счастливы. Еврейский народ искал прозелитов, но это делали отдельные люди. Это не было похоже на организованное миссионерское движение. В еврейской общине не было организованного миссионерского движения, но люди были заинтересованы в привлечении прозелитов и привлечении новообращенных язычников. Это не значит, что это было бы плохо. Проблема заключалась в том, что они пытались обратить в свою веру таких же последователей, как они сами, со своими собственными ценностями, а их ценности не всегда были правильными. У них не было правильного сердца. Итак, они обращали верующих в нечто неправильное. Иисус говорит, вдвойне дитя ада, это ты сам, что было хорошим семитским способом сказать, что ты вдвойне обречен попасть в ад. Непоследовательность в оценке стандартов святости еще больше позорит Бога, стихи с 16 по 22. Это возвращает нас к тому, что Иисус сказал уже в 5 главе Евангелия от Матфея о клятвах в стихах 33 и последующих. С 23, 16 по 22 люди используют суррогатные имена, чтобы избежать осуждения, если случайно нарушат клятву. Фарисеи стремились определить, какие фразы клятвы действительно являются обязательными. Иисус отверг это упражнение как бессмысленную казуистику, бессмысленное притяжение и непонимание сути закона. Любая клятва ставит на карту вашу честь, и любая клятва в конечном итоге взывает к Богу. Он говорит о клятве золотом в храме. Если вы поклянетесь золотом в храме, это сделает вас виновным. Вот что они сказали. Иисус сказал, что, знаете, чем бы вы ни клялись, это одно и то же. Но они высоко ценили золото в храме, в том числе и золотую лозу, о которой мы говорили ранее. Иисус сказал, что книжники и фарисеи упустили лес за деревьями. Они были настолько сосредоточены на деталях, что упустили общую картину Божьего послания. И мы можем сделать это сегодня. Я имею в виду, что иногда даже в семинарии студенты семинарии могут не заметить лес за деревьями. Иногда, вы знаете, изучая греческую экзегезу, вы говорите «хорошо, этот глагол означает это», а это форма существительного и так далее. Что ж, все это может быть полезно для понимания Библии. Но просто имея библейские знания, фарисеи обладали библейскими знаниями. Фактически, они знали Тору лучше, чем большинство современных христиан. Недостаточно просто знать грамматику. Недостаточно просто знать страницу. Мы должны наслаждаться этим. Нам это должно нравиться. Но быть людьми книги должно означать нечто большее, чем просто знание книги. Это должно означать, что мы живем жизнью духа книги. В 23 главе Евангелия от Матфея, стихах 23 и последующих, говорится о том, как они скучали по лесу за деревьями. Иисус начинает говорить о десятине. Многие церкви сегодня уделяют большое внимание десятине. Они цитируют Малахию 3 часа 10 минут, «Всю десятину отнесите в хранилище, чтобы в моем доме была еда». И они скажут: «Ну, вы должны принести всю десятину в церковь, потому что церковь — это то место, где людям раздается еда». В Малаче дело было не в этом. В складе хранилось зерно. Это было зернохранилище. И еду затем раздавали священникам и левитам, а не только любимым поместным церковникам. Я знаю, что это может быть очень щекотливая тема, потому что именно так многие церкви выражают свою поддержку. Когда Джон Тетцель собирал поддержку строительных проектов в Риме, а Мартин Лютер имел смелость бросить вызов прочтению священного писания и прочтению традиции, на которой это основывалось, то как это делалось, сказал: «Ну, если вы дадите это, вытащишь кого-нибудь из своих родственников, из чистилища и так далее». Лютер сказал, что для этого нет никаких оснований. Это злой сбор средств. У него было много неприятностей с установлением своего времени. И не желая навлекать на себя много неприятностей, возможно, мне следует перейти к следующему пункту. Но просто скажу, что поддержка работы церкви соответствует Библии. Иисус не требует 10%, вероятно, потому что Иисуса не откупят такой мелкой жертвой, как 10%. Иисус требует всего. Он требует нашей жизни. Так что это действительно больше 10%. Но что касается того, куда оно направляется, то оно направляется туда, где оно больше всего необходимо для царства. Теперь, что касается телевизионного служения и тому подобного, я обычно доверяю поместной церкви больше, чем телевизионному служению, или посылаю все это этим ораторам на тех видео, которые вы смотрите. Нет. Поместная церковь нуждается в нашей поддержке. Но я хочу сказать, что поместная церковь также должна использовать средства соответствующим образом. На что была потрачена десятина? Ну, его использовали для поддержки работы министерства. Священников и левитов использовали для поддержки служителей, выполнявших Божью работу и поклонявшихся Богу в храме. И каждый третий год его использовали для того, чтобы устраивать вечеринки в Иерусалиме и делиться ресурсами с левитами, вдовами и сиротами. Большинство из нас сегодня не устраивают вечеринки в Иерусалиме. Мы не воспринимаем буквально все, что говорится о десятине Ветхого Завета. Но десятина — это лишь малая часть ветхозаветного управления. Библейское управление — это нечто большее, чем десятина, первенцы стада и другие пожертвования. Итак, люди могут использовать это как «вы знаете», просто чтобы иметь в виду фигуру, поэтому они сделают хотя бы это. Но имейте в виду, что библейское управление означает заботу о бедных, заботу о деле служения, заботу о делах царства и заботу о нуждах окружающих. Это не значит, что нужно выходить и покупать символы статуса, чтобы выглядеть как все остальные. В любом случае, об этом сказано достаточно. «Горе вам, учителя закона и фарисеи, лицемеры, — говорит Иисус, — вы даете десятую часть своих пряностей, мяты, укропа и тмина». Почему он указывает именно эти специи? Ну, десятина составляла десятую часть сельскохозяйственного продукта. Фарисеи были очень дотошны в этом вопросе, хотя они согласовали разные отрывки и получили 3/10, то есть 20% за 2 года и 30% за 3-й, чтобы они могли организовать свою партию в Иерусалиме. В итоге у них получилось в среднем около 23%. И 3% их годового дохода пошла на десятину. Фарисеи были в основном горожанами, а десятина касалась в основном сельских земледельцев. Но фарисеи сами по себе не были лицемерами в этом вопросе. Они отдавали десятину за любую купленную еду, если не были уверены, что десятина уже была отдана однажды. Но десятая часть их специй — это о чем? Фарисеи спорили о том, являются ли некоторые вещи продуктами питания, и, следовательно, нужно ли от них давать десятину. Позже раввины сказали: «Да, отдавайте десятину с укропа и тмина, но с мяты давать десятину не нужно». Шамаиты первого века, господствовавшие, вероятно, до 70-х годов, шамаиты первого века оспаривали даже тмин. Они сказали: «Ну, с этого тоже десятину платить не надо». Но здесь Иисус обращается к очень щепетильному фарисею. «Вы даете десятую часть своих специй, мяты, укропа и тмина. Это гиперболический фарисей. Он дает десятину со всего, даже со спорных вещей, независимо от того, должны ли вы давать с них десятину. Он отдает десятину с этих денег. И все же этот чрезвычайно щепетильный фарисей упускает суть. «Прекрасно, — говорит Иисус, — здорово, что ты это делаешь. Но хотя вы и даете десятину, вы пренебрегаете более важными вопросами закона, справедливости, милосердия и верности. Теперь помните, что Иисус не считал, что какой-либо вопрос закона был легким. Кто нарушит малейшую заповедь, 519, но он искал сердце закона. И эта идея поиска сути закона и использования его в качестве герменевтического центра не была новой. Вспомни Второзаконие 10, стихи 12 и 13. «И ныне, Израиль, чего просит от тебя Господь, Бог твой, как не бояться Господа, Бога твоего, ходить всеми путями Его, любить Его, служить Господу Богу твоему? Всем сердцем и всей душой и соблюдать повеления и постановления Господни, которые я даю тебе сегодня, для твоего же блага». Своеобразное изложение закона. Михей, 6 глава и 8 стих, показал тебе, человек, что хорошо. А чего требует от тебя Господь? Поступать справедливо, любить милосердие, смиренно ходить пред Богом твоим. Справедливость, милость и верность, говорит Иисус. И Иисус, и раввины согласились, что в Торе нет ничего легкого. Это не было похоже на то, что я не собираюсь обращать на это внимание. Мне не обязательно это делать. Однако Иисус подчеркивал, что некоторые вещи важнее других. Помните первую и величайшую заповедь. И фарисеи спорили, какая заповедь является величайшей. «Что ж, — сказал Иисус, — люби Бога всем своим сердцем, люби ближнего своего сам». Все это суммирует закон. «Вы слепые дураки, что больше?» «Вы слепы, что больше?» Он спрашивает их в 23 часа 17 минут и 19. Итак, некоторые вещи более важны, чем другие. Я имею в виду, что в даче закона одним из самых важных моментов является Божье сердце, когда Бог открывает закон. Господь, Господь милостивый и милосердый, Господь, наказывающий беззаконие родителей детям до третьего и четвертого рода, но Его хесед, Его заветная любовь к тысячному поколению боящихся Его и соблюдающих Его заповеди. Сердце Бога находится в центре закона. «Видя, как говорит в Ветхом Завете, Израиль, я даю тебе эти законы для твоего блага». Мы видим, что справедливость, милосердие и верность подчеркиваются в других местах Евангелия от Матфея, в восхвалении веры сотника, Иисус, проявляющий милосердие, когда его просят о милосердии, Иисус, выступающий за справедливость. Современники Иисуса также признавали, что некоторые положения закона имели более важное значение, чем другие. Их называли более весомыми, чем другие. Иногда они отличали человеческое слово от Божьих заповедей, более легких и весомых заповедей, но не всегда делали это именно так, как сделал бы Иисус. Например, раввин сказал, что наказание за пренебрежение белыми нитями молитвенного платка было более суровым, чем наказание за пренебрежение синими нитями молитвенного платка. Вероятно, Иисус имел в виду не это. Это определенно не та вещь, о которой он говорит, считая ее главной. Что ж, тогда Иисус снова использует юмор. Он знал, как удержать внимание аудитории. Он использует юмористические графические оскорбления. «Вы слепые проводники». Мы уже видели, что это довольно наглядное заявление. Комара отцеживаешь, а верблюда проглатываешь. В английском языке действительно есть выражение о том, что кто-то напрягает комара, и это должно было быть «выцедить комара». Но в оригинальной версии Библии короля Иакова была типографская ошибка, ошибка набора текста. Итак, люди вместо того, чтобы сказать «отцеди комара», там сказали «отцеди комара». И поэтому люди иногда становились фигурой речи в английском языке. Но дело в том, что они обращают внимание на мелочи. Десятина была маленькой по сравнению с более важными принципами Божьего сердца, которые могут требовать от нас большего, чем десятина, Или, если кто-то действительно беден, и это все, на что ему приходится жить, возможно, ему следует с большей вероятностью получать. В любом случае, я не буду вдаваться в подробности, потому что люди могут оправдывать себя. Но тем из нас, у кого есть ресурсы, сейчас нужно подумать, как лучше всего мы можем использовать их для царства. Но что он имеет в виду, говоря «отцеживать комара» и «проглатывать верблюда»? На арамейском языке может быть остроумный каламбур. Верблюд и комар звучат одинаково, гамла и кальма. И вы знаете, пророки часто использовали каламбуры, чтобы произнести приговор. В первой главе Мики есть целая серия каламбуров. У вас есть один в первой главе Иеремии. Что ты видишь, Иеремия? Я вижу пруд миндального дерева. Что ж, это была формулировка, которая также говорила, могла также говорить об ускорении вынесения приговора. Амос, 8 глава, что ты видишь? Амос, я вижу корзину с летними фруктами. Ну, летние фрукты, то же самое слово может означать конец. Конец наступает для Израиля. Ну, возможно, здесь и есть игра слов, но помимо игры слов есть кое-что довольно ясное. Фарисеи избегали определенных видов нечистоты. В 11 главе книги Левит сказано, что если в вашем напитке умрет насекомое, или ящерица умрет в вашем напитке, или что-то в этом роде, вы не сможете пить этот напиток. Что ж, многие из нас согласятся с этим, даже по другим причинам. Мы считаем это, по крайней мере во многих культурах, нечистым. Хотя однажды мне пришлось это сделать, когда мой хозяин дал мне это, и в его культуре было очень оскорбительно, если я не выпил то, что он мне дал. И когда он наливал туда жидкость, он не заметил, что в стакане были дохлые мухи. Но в любом случае, обычно они ничего не стали бы пить, если бы в напитке что-то умерло. А фарисеи хотели разобраться, ну насколько маленьким, насколько большим оно должно быть, чтобы считать. Ну, муха будет считаться, но они сказали, что все, что меньше чечевицы, не в счет. Так что, если в вашем напитке погибнет комар, это не в счет. Но здесь мы имеем гиперболического, сверхдобросовестного фарисея. Этот фарисей говорит: «Ой, хоть комара, я комара процежу, не дам ему умереть в моем питье, чтобы мое питье все равно было чистым, все равно было кошерным». Но затем этот же фарисей проглатывает верблюда, самого крупного животного в окрестностях Иудеи и Галилеи. Верблюды, Левит 11, верблюды были нечисты. Итак, они отцеживают комара, о чем спорили, нужно ли это делать или нет, но верблюда они проглатывают целиком. Они зациклены на мелких деталях, но упускают сердце Бога. Они упускают общую картину. Ну, Иисус, говоря о нечистоте, он идет и говорит об этом еще немного, потому что фарисеи были мастерами ритуальной чистоты. Десятина и ритуальная чистота были для них двумя очень важными проблемами. Горе вам, учителя закона и фарисеи, лицемеры! Вы очищаете внешнюю поверхность чашки и блюда. Внутри они полны жадности и потворства своим желаниям. Сначала очистите внутреннюю часть чашки. Что ж, здесь Иисус играет на споре, который велся среди фарисеев в этот период между школами Шаммая и школой Гилеля, где они говорили о буквальных чашах. Что касается буквальных чашек, то шаммайцев не заботило, очищаете ли вы сначала внутреннюю часть внешней. Гилелиты говорили: «Сначала очистите внутренность». Иисус говорит: «Да, сначала очисти изнутри». Но внутренняя часть чашки, о которой я говорю, это ваша собственная чашка. Очистите внутреннюю часть своего сердца. Очистите свою жизнь изнутри, прежде чем очищать ее снаружи. Фарисеи – мастера ритуальной чистоты, но Иисус называет их нечистыми. Что же, худшим видом нечистоты была нечистота трупа, и Иисус собирается бросить им вызов и в этом. Горе вам, учителя закона и фарисеи, лицемеры! Вы как побеленные гробницы. Снаружи они красивые, но внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. Итак, вы по наружности кажетесь людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и зла. Матфея 23, стихи 27 и 28. В отличие от большинства видов нечистоты, прикосновение к трупу делало человека нечистым на целую неделю. Числа 19. Фактически, в фарисейской традиции это относилось к тому, что тень человека касалась трупа. Вот почему, если вспомнить притчу о добром самарянине в 10 главе Луки, священник и левит прошли по ту сторону. Они даже не хотели, чтобы их тень соприкасалась с трупом. И они даже не собираются совершать ритуальные обязанности в Иерусалиме. Они возвращаются в Иерихон, где жило много богатых священников. Весной евреи белили гробницы, чтобы предупредить паломников на Пасху. Итак, они знают, ладно, не рискуйте это трогать. Возможно, ты окажешься нечистым на фестивале. Но Мэтью фокусируется на обелении по-другому, как на средстве украшения, скрывающем коррупцию. Иезекииль 13 говорит об этой стене. Он в очень плохом состоянии. Это коррумпировано. Но вы этого не знаете, потому что все закрашено. Похоже, все в порядке. Иисус говорит, что вы такие. Люди будут приближаться к вам, думая, что вы такой святой, и заразятся ритуальной нечистотой от вашего присутствия. Вот какой ты нечистый. Теперь Иисус доводит его еще дальше. Ох, кости мертвецов! А пока мы говорим о гробах, горе вам, учителям закона и фарисеям, лицемерам. Вы строите гробницы пророкам и украшаете могилы праведников. И вы говорите, а если бы мы жили во времена наших предков, мы бы не помогли им пролить кровь пророков. Итак, вы согласны. Вы потомки этих предков. Знаете, они могли бы сказать, мы дети пророков. Дураки, что больше? Вы слепы, что больше? Он спрашивает их в 23 часа 17 минут и 19. Но посмотрите, с кем они отождествляли себя. Мы дети тех, кто убивал пророков. В древности люди могли говорить о детстве по-разному. Вы можете быть чьими-то генетическими детьми или можете быть похожими на кого-то, и поэтому вас можно будет назвать чьим-то ребенком. Итак, Иисус играет на этом и говорит, да, именно так, как вы и сказали, вы дети тех, кто убил пророков. Так что вперед, наполняйте чашу своих предков. Они убили пророков. Теперь ты собираешься достичь кульминации в их деяниях, убив меня. Итак, они приглашают суд, который сохранен для них. Змеи, змеиные порождения, как избежите вам осуждения в ад? Ну, в Гану. Вы знаете, древние часто верили, что гадюки вылупляются внутри матери и прогрызают себе путь через чрево матери. Мы говорили об этом еще в 3 главе и 7 стихе Евангелия от Матфея. Так вот, они хотят быть потомками своих предков. Иисус говорит, что вы, по сути, подобны убийцам родителей. Вы похожи на тех, кто убил своих предков. Вы похожи на тех, кто убивал пророков. Итак, наполните меру чаши ваших предков. Эти фарисеи были далеки от добродетели и были убийцами родителей, а не хорошими детьми Авраама. Он сказал, что они убили пророков, ваших предков. Теперь ты наполнишь чашу предков. Заполните его доверху, убив меня. Итак, все суждения, которые были накоплены с их времени до этого, теперь заполнятся доверху. Оно переполнится. Чаша, наконец, будет готова к суду. На тебя падет вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови праведного Авеля до крови Захарии, сына Берехии, которого ты убил между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, весь этот суд придет на это поколение. Почему именно в этом поколении? Потому что это было поколение, которое должно было достичь кульминации убийства пророков, убив главного пророка Израиля, убив самого Мессию. Вся праведная кровь от Авеля до Захарии. Вы помните кровь Авеля из 4 главы книги Бытия? Оно взывало с земли против своего убийцы. Вот почему в 11 главе послания к евреям вы читаете, что он, будучи мертвым, все еще говорит, потому что кровь его вопила из земли. В 12 главе послания к евреям кровь Иисуса говорит лучше, чем кровь Авеля. Но в этом контексте кровь Иисуса также будет взывать о суде. Это станет кульминацией этих дел. У последнего мученика в еврейской Библии, или, по крайней мере, в том смысле, в котором мы часто думаем о еврейской Библии, на тот момент на самом деле не было ни одного свитка, в который можно было бы поместить всю еврейскую Библию. Но мы можем, по крайней мере, сказать, что это одна из последних книг, в том виде, в котором обычно была устроена еврейская Библия. В том, что мы называем второй Паралипоменон 24, когда Захария был замучен в храме, он сказал: «Боже, увидишь отмщение». Итак, сын Захарии от Берехии, кажется, смешивает двух Захарий. Еврейские учителя иногда смешивали разные вещи, чтобы убедиться, что вы упомянули и другое. Но ради продвижения вперед я не буду вдаваться во все подробности, потому что в некоторой степени я уже говорил об этом. Но если просто сказать: «Ладно, это Захария, убитый между храмом и жертвенником». Тот, что во вторых Паралипоменон 24, он взывает о мести. В еврейской традиции, которая также отождествляет его с другим Захарией, но в еврейской традиции говорится, что там, где был убит Захария, бил фонтан крови. И это продолжало передаваться от одного поколения к другому. Пока, наконец, когда вавилонский полководец Набазардан уводил людей в плен, он увидел этот фонтан крови в храме. И он сказал: «Почему он это делает? Останови это». И никто не мог остановить это. Поэтому он начал убивать священников в храме. И я думаю, раввины сказали, что их было около 24 тысяч. Раввины были мастерами преувеличений, но убили многих священников в храме. И, наконец, люди не могли больше терпеть. Они кричали: «Боже, прости нам за кровь Захарии». А потом фонтан остановился. Итак, люди очень наглядно вспомнили, что кровь Захарии взывала к мести. Но Иисус говорит, что вся праведная кровь, пролитая от первого мученика до последнего, потребуется от этого поколения, потому что это поколение достигнет кульминации всех этих дел, убив собственного Сына Божьего. Что же он подразумевает под этим поколением? Повсюду в Евангелии от Матфея это означало жившие тогда поколение. Глава 27 «Кровь его на нас и на наших детях». В 70-м году наступила разруха. Иисус оплакивает Иерусалим. И здесь Божья любовь, его особая любовь к Израилю, особая любовь к своему народу ставит остальную часть дискурса в контекст. Да, он злится на лидеров, которые эксплуатируют его народ, сбивают его с пути, учат своим собственным идеям вместо Божьего сердца. Он злится на них, но не потому, что не любит, а именно потому, что любит. И говорит: «Как мне хотелось собрать тебя, как курица собирает птенцов своих под крылья. Как мне хотелось вас собрать». Ну, вы помните, что в Ветхом Завете часто говорится о Боге, собирающем свой народ под своим крылом или укрывающем свой народ под своим крылом. Фактически, еврейский народ продолжает говорить о пребывании под крыльями Шекины, о присутствии Бога, говорить о прозелитах или новообращенных, как о находящихся под крыльями Шекины. Здесь Иисус утверждает, что Он божественен, и говорит: «Я люблю вас той же любовью, которую Бог всегда питал к своему народу». Бог любит людей. Иезекииль говорит, что Он не желает смерти нечестивцев, чтобы они умерли, но люди должны ответить на Его любовь. «Блажен, — говорит, — не увидишь меня, пока не скажешь, блажен приходящий во имя Господне». Ну, они сказали это, когда приветствовали его, когда он вошел в Иерусалим. И это изречение: «Не увидишь меня больше, пока не скажешь, блажен грядущий во имя Господне». Это изречение встречается и у Луки, но у Луки оно появляется раньше. У Луки это появляется, я думаю, в главе 13. Это появляется перед триумфальным входом, я думаю, в главе 19. Но здесь, у Матфея, оно помещено после триумфального входа, потому что Матфей осознает, что в будущем наступит время, когда, наконец, еврейский народ признает Иисуса своим Мессией и скажет: «Благословен грядущий во имя Господне». И в то время они увидят его снова. Он вернется. Это не относится ко всему еврейскому народу в истории, но в последнем поколении многие евреи обратятся к вере в Мессию. И многие обращаются, но здесь также сказано, что благая весть о царстве будет проповедана среди всех народов. Бог любит всех людей, но Он никогда не забывал и никогда не терял своей любви к людям, с которых Он начал. Псалом 118, опять же, это цитата из песни «Халяль», которую поют во время Песаха. Мы много видели об Иисусе как мудреце. Иисус также является пророком. И вы также слышали его пророческий голос в 23 главе Евангелия от Матфея. Иисус говорит, что вся эта кровь падет на это поколение. И тогда он говорит: «Смотри, твой дом остался у тебя в запустении». Ну и какой дом он имел в виду? Контекст определяет, о каком доме и когда он говорит. Иисус оплакивает Иерусалим в стихе 37, а затем говорит, что его дом опустел в стихе 38. Он конкретно обещает разрушение храма в следующих стихах, 24 стихах, 1 и 2. Иисус вышел из храма и пошел прочь, когда к нему подошли его ученики, указывая на здание и говоря: «Посмотри, какие великолепные эти здания». Действительно, это было самое великолепное здание во всем римском мире. И не было ничего, что могло бы с ним сравниться. Храм Артемиды Эфесской был одним из семи чудес древнего мира. Иерусалимский храм нет. Это произошло только из-за антисемитизма в Римской империи, потому что он был более величественным, чем храм Ефесской Артемиды. Но Иисус ответил шокирующим образом. Иисус сказал, что вы видите все это. Я говорю вам правду. Здесь не останется камня на камне. Каждый камень будет брошен вниз. Этот храм славился своей красотой во всем мире. Он был больше и богаче любого другого храма древнего мира. Это было самое святое место и самый святой город в мире. Для некоторых евреев, например, в письме Аристея храм считался непобедимым. Четвертый Маковей и еще один еврейский труд, написанный на греческом языке из диаспоры, вероятно, из Александрии, говорит, что Бог защитит этот храм. Еврейский народ ожидал, что Бог защитит этот храм, точно так же, как пророки в храме последнего говорили, что Бог защитит этот храм. Иисус говорит, что оно будет уничтожено. Были люди, которые в это верили, но не так много. Затем ученики задали два вопроса. Саму храмовую гору можно было рассматривать как крепость, и она находилась внутри Иерусалима, у которого тоже были стены. Затем ученики задали два вопроса. Когда это произойдет? И какой будет признак твоего пришествия и кончины века? С грамматической точки зрения у нас есть два вопроса. У Марка это не сформулировано так точно. Марк, возможно, писал до разрушения храма. Матфей хочет, чтобы это было ясно, возможно, он писал после разрушения храма. Матфей хочет, чтобы формулировка была ясной. Пророки Ветхого Завета иногда смешивали события в зависимости от их типа. Итак, у Иаиля в первых двух главах мы видим нашествие саранчи, похожее на вторгающуюся армию. В третьей главе у вас есть армия, по-видимому, во время конца, но в обеих используется схожий язык, потому что нашествие саранчи — это более близкий суд, обеспечивающий призму, через которую Иаиль может говорить о дне Господнем, который он говорит о дне Божьего суда. В истории были дни Божьего суда, но они предвещали последний день суда. Ученики задали два вопроса. Первый — когда это произойдет? Что ж, Иисус только что сказал, вы видите все это, ни камня на камне не останется. Итак, когда же все это произойдет? Когда храм будет разрушен? Он должен ответить на это. Он также отвечает на другой вопрос, о признаке твоего пришествия и конца века. Разрушение храма — мерзость, вызывающая запустение в святом месте, о котором он укажет в 2415 году. В этом контексте он будет говорить о бегстве в горы и так далее. Он также будет говорить о том, что эти вещи исполнятся в течение одного поколения. Был ли храм разрушен за поколение? Да, это было. Примерно через 40 лет после того, как Иисус сказал это, что является обычной продолжительностью поколения в библейской хронологии. Признаки конца. Сначала Иисус собирается дать незнамение. Затем он собирается дать то, что действительно является предпосылкой для конца. Вы увидите эти вещи. Конец еще не наступил, но когда будет проповедана благая весть о царстве, тогда конец придет. Но он не называет их знаками. И, наконец, он говорит, и он говорил о разрушении храма и так далее, но, наконец, он говорит то, что называет знамением. Когда вы увидите знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках с силой и великой славой. Другими словами, если вы ждете знака, вы будете ждать, пока не станет слишком поздно. Итак, он дает своего рода знаки конца, а также не знамение, а затем настоящий знак. Итак, после разрушения храма, все это исполнится в течение одного поколения. Иисус сказал, что с пришествием Иисуса в конце века никто не знает ни дня, ни часа, ни даже солнца, ни ангелов на небесах, но только Отец. Разрушение храма. Иисус говорит, что ваш дом останется у вас пустым в этом поколении, которое в Евангелии от Матфея всегда было поколением, жившим тогда. Речь не идет об окончательном будущем поколении. Это не значит, что это может случиться снова. Если храм снова отстроить заново, он снова может оказаться в запустении. Но если сказать, что то, что Иисус конкретно пророчествует здесь, исполнилось в том поколении, то, как он сказал, так и будет. Затем он говорит об осквернении храма, приведшем его в запустение. Итак, оно осквернено и уничтожено. Храм был разрушен за одно поколение, ровно через 40 лет, если мы правильно знаем дату, когда Иисус говорил, вероятно, точно, если не совсем, довольно близко и немного меньше, но примерно через 40 лет после того, как Иисус это предсказал. В этом не было ничего необычного в том смысле, что всякий раз, когда Израиль согрешал, Бог позволял осквернить или разрушить храм. Это произошло у вавилонян. Это произошло при Антиохе Эпифане примерно в 165 году до нашей эры, во втором веке до нашей эры. Он был осквернен Помпеем, римским полководцем в первом веке до нашей эры. Он был разрушен римлянами в первом веке нашей эры. В дальнейшем он был осквернен римлянами в 135 году при Адриане. И некоторые люди будут спорить из-за других. Когда Израиль согрешил, храм был разрушен или осквернен, или и то, и другое. И предсказание Иисуса, несомненно, достоверно. Это многократно подтверждено. Это согласуется с другими вещами, о которых говорил Иисус. Иисус совершил акт суда в храме, не просто разбив горшок, но и опрокинув столы. А также ложные показания против него. Ну а кто будет лжесвидетельствовать? Но у некоторых людей были искаженные показания о том, что он сказал, что разрушит храм. И у вас есть что-то подобное у Иоанна, где Иисус говорит что-то подобное, но он говорит, вы разрушили храм, я восстановлю его. Но он говорил о храме своего тела. Но были люди, ожидавшие нового храма. Даже некоторые люди, которые не ожидали, что старый будет разрушен, ожидали, что он будет преобразован. Кроме того, это есть у Марка. Это произошло в течение одного поколения, вероятно, до разрушения храма, и даже более ранний материал, чем у Марка, потому что ваш дом остался в запустении, это часть общего материала между Матфеем и Лукой, вероятно, из того, что ученые часто называют Q для тех из нас, кто верит в что. Евреи-христиане продолжали поклоняться в храме. Сами они бы такую поговорку не придумали. И было еще несколько человек, у которых хватило ума понять, что это произойдет. Иисус Навин бен Ханания, в «Войне Иосифа Флавия», книга 6, абзацы 300 и последующие. Иисус, сын Анании, Иисус Навин бен Ханания, говорил «Горе храму, горе Иерусалиму». За это он был арестован властями храма, которые не любили, когда им бросали вызов, и не любили пророчества о суде больше, чем во времена Иеремии или во времена Иисуса. Его арестовали, передали римскому губернатору и, по словам Иосифа Флавия, избивали до тех пор, пока не обнажились его кости. Завещание Левия, 15. Храм будет разрушен из-за нечистоты священника. Кроме того, Завет Моисея 6, который, весьма вероятно, является дохристианским, потому что до этого он не доходит. Там сказано, что только часть храма будет сожжена, но там говорится и о том, что часть храма будет сожжена. А еще о чем-то подобном могут говорить некоторые из севилинских оракулов. Также широко распространено ожидание строительства нового храма в первом енохе, кумранском храмовом свитке и в регулярно совершаемой молитве Амида. Кроме того, в свитках Мертвого моря, в Аввакуме Пешер, Китим унесут богатство иерусалимского священства. Это было задолго до 70-го года. Они ожидали суда над храмовым учреждением. Здесь есть некоторая гипербола. Иисус говорит, что не останется камня на камне. В подпорной стене осталось несколько камней, технически не из самого храма, но поскольку камни остались, маловероятно, что люди это придумали постфактум. Иисус не говорит здесь об уничтожении огнем, хотя он говорит об этом в притче из Евангелия от Матфея 22. И опять же, некоторые ученые говорят: ну, если бы вы выдумывали это постфактум, вы, вероятно, включили бы эту деталь, а не эта деталь. Также и здесь Иисус использует язык ветхозаветных пророков. Но даже позже раввины объяснили разрушение храма судом. Иисус был не одинок в этом. Просто он был более своевременен, чем раввины, признавшие это постфактум. В этом контексте Иисус говорит бежать, когда видишь осквернение, которое приведет к разрушению. Подобно крови Авеля и Захарии, лестница в храме, кровопролитие вызвало суд. А в 66-м году Иосиф Флавий сообщает нам, что еврейские патриоты убили священников в храме. Иосиф Флавий описывает это как мерзость, приведшую к запустению. Иосиф Флавий в это время был жив. Он участвовал в этой войне. Иосиф Флавий думает, что это была мерзость, которая привела к запустению. Спустя 3,5 года, после этой мерзости, храм был фактически разрушен. Что ж, во время этого мы увидим больше о предупреждениях Иисуса бежать. И мы также увидим, что дальше сказал Иисус о суде, не только о религиозном истеблишменте своего времени, но и о том, как он говорит о своем новом пришествии. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 16, Матфея 23, 24.